Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Все-таки согласитесь, друзья мои, перевод сильно разнится поэтического текста, да не только поэтического, от места, где этот перевод производится. Вот по-английски. Вот переведи просто let it be. Пусть так и будет. А если переводить на русский язык, можно перевести «да будет так». А можно еще как-нибудь, допустим, «а как будет, так и будет». Все зависит от человека, который переводит, от его культурных устоев и нравственных, даже, я бы сказал, морально-нравственных устремлений. Фу! Дорогие друзья, наша викторина, которая помогает нам не коротать, не надо коротать дни, даже если плохая погода. Проводить дни с пользой, главное, такая трудноулавливаемая вещь в момент, с интересом. Наша викторина, принять в которой участие очень просто, просто пришлите на Viber или WhatsApp и пользуйтесь тем сервисом, который вам более удобен для этого. 8-9-6-7-103-5-5-3-3, слово «игра», и вы в игре. Или просто позвоните 8-4-9-5-7-2-8-7-1-7-1. Наш постоянный радиослушатель из Прокопьевска, Александр, с нами на связи. Здрасте, Александр.
Да, здравствуйте, Игорь. Я Александр, сегодня думал, да. Чака Берри поставят.
Нет, вы знаете, как-то вот песня Sweet Sixteen абсолютно не слушается как-то в эту погоду. А вот Let It Be, знаете, все проходит, и это пройдет. Вот тоже еще один перевод. Let It Be, все проходит,
да, и это пройдет. Да. А есть еще один перевод, но он немножко неформатный.
Не надо, не надо. Летит птица, песня про загадочную птицу Би. Летит птица Би. Хотя Би — это не птица, а пчела. Так, вопрос по физике очень простой. Назовите самую легкую жидкость на Земле. Причем в данном вопросе, который я задаю, речь не идет о так называемых естественных или нормальных условиях.
Ну, эфир, наверное.
Нет. Я еще раз говорю, не идет речь о нормальных или естественных условиях. Но я дам подсказку. Самая легкая жидкость на Земле, которую удалось создать.
О, удалось создать.
Это вещество в жидком состоянии на Земле не присутствует. При нормальных и даже естественных условиях. Ну, это очень просто же. Ну, посмотрите на таблицу Менделеева. Ну, что? Представьте себе. Причем, знаете, Менделеев-то во сне представил, а вы же сейчас не спите.
Да, такое состояние, что скорее надо погода вообще
место. Александр, это водород.
Точно.
Конечно, водород. Ну, разумеется, о нормальных и естественных условиях, или естественных условиях речь не идет, давление нужно. А теперь обратимся к прекрасному. У нас только что была лекция великолепной Зарины Асфари о прекрасном. И вот мы в мировую художественную культуру возвращаемся. Смотрите, это, в общем-то, связано и с русским языком некоторым образом. Эта гробница, она простояла 16 веков, гробница одного из восточных сатрапов на территории современной Турции. Она простояла 16 веков, потом была разрушена, потом там растащили на камни, вообще, чего только с ней не было. Вот, разрушена землетрясением причем. Гробница сначала называлась по имени этого человека, а потом это слово вошло в языки всего мира. И в русский язык тоже. Это одно из семи чудес света. Да вы знаете. Нет, не пантеон. Пантеон — это место поклонения. Римский пантеон действительно в христианские времена стал местом упокоения великих людей, но это место поклонения, пантеону богам. А это нет, это вот похоронили человека, построили храм, и из-за имени человека, который был там похоронен, а храм построили красивый, одно из семи чудес света. Ну, подсказка, ну все гробницы такие вот храмовые стали называться, причем даже светские, этим названием.
Гробницы.
В Москве есть.
Как его? Склеп, что ли?
Ну, какой склеп? Ну, не было человека по имени Склеп. Это мавзолей. Или мавсолеу. Мавсол. Сатрап Мавсол. Конечно, Сатрап Мавсол. Вот, все это очень просто. Вот, все это было в Геликарнасе.
Сейчас я почему-то думал, что на территории современной этой Сирии Мавсол-то был.
Ой, вы знаете, не говорите это сирийцам, понимаете? Нет, там он... Его царство простиралось до Сирии, это правда. Вот. Но ныне город Геликарнас античный находится на территории Турции, это Бодрум. Ну а теперь опять же не менее прекрасно, я сейчас зачитаю вам отрывок из одного очень известного произведения. Вот. А вы мне, вот вопрос, наверное, простой, непростой, сейчас увидим. Буду подсказки давать. Вы назовете, можете не называть откуда, и так будет понятно, когда вы назовете фамилию описываемого человека. Попробуем?
Давайте.
Аркадий Аполлон... Вы, кстати, если хотите, меня можете сразу прервать, если вы сразу догадаетесь. Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами. Пожилой, дорогой, модно одетый, и другой, молоденькой и хорошенькой, одетый попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоновича, а вторая дальней родственницей, его начинающей, подающей надежды актрисы, приехавшей из Саратова и проживающей на квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги. Фамилия Аркадия Аполлоновича.
Я что-то даже не могу по стилю понять, кто это написал.
Ну, Александр. Это Булгаков, Михаил Афанасьевич. Это Аркадий Аполлонович Симплияров, председатель акустической комиссии московских театров. Разумеется, такой должности никогда не существовало. Вот. И именно он закричал Коровьеву, что нужен еще один номер с разоблачением. Вот. И тогда да, Коровьев со сцены...
Надо перечитывать.
Да что значит надо? Хочется — перечитывать, и не хочется. То есть перечитывать надо тогда, когда хочется. Чтобы было жить так интереснее. Вот, ну, как мне, я как мне кажется.
Я не могу Живаго добить. Уже 2 месяца, наверное, читаю.
Это великая, читаю, это великая, да. Великая книга. Великая книга. Ну, добьете. Добивать не надо. Добивать не надо. Пусть произведение живет вечно. Рукописи не горят. Спасибо вам огромное, Александр. Хорошего настроения, насколько это возможно, в такую погоду. Хотя какая погода в Прокопьевске, я сейчас не знаю. Федор из Санкт-Петербурга. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Добрый
Федор,
день.
Федор, вы готовы ответить на каверзный вопрос по биологии? Ну, я буду подсказки давать. Какие-нибудь, насколько получится.
Ну, не силен. У меня история и литература более-менее. Попробую. Давай.
Ну, вы бы... подождите, литература. А вы бы про Симплиярова сказали бы?
Нет.
Ответили? Нет. Ну, видите, конечно. История? Хорошо, пожалуйста, давайте по истории. Во-первых, это вопрос по истории, а во-вторых, это вопрос на внимательное прослушивание всех выпусков нашей программы. Скажите, пожалуйста... Отцом кого был Пипин Короткий? И вообще, кто это такой был? Пипин Короткий. Кто это такой был? Вот. Чем вошел в историю? И главное, еще чьим отцом был. Это важно.
Ну, король.
Ну, король, значит, у него, наверное, принцы какие-нибудь были там, правильно?
Да, естественно.
Ну, не естественно, почему. Некоторые, знаете, короли бывают, у них ни одного принца не бывает. Вот, там вот у Ричарда Львиное Сердце, там с трудом все это было. Не знаете?
Пипин, отец, да, отец.
Отец?
Либо Людовика без земельного.
Ой, другая династия, это много позже.
Или тогда Карла Великого.
Ну, вот скажите, пожалуйста, а вот какая связь Людовик Безземельный и Карл Великий? Вот скажите. Вот.
Каролинги, я не знаю.
Вы знаете, вот я не помню насчет Людовика, вот, и вообще не помню такого Людовика Безземельного. Я Иоанна Безземельного помню. Человек, который сменил Ричарда Львиное Сердце. Да. А вот Людовика Безземельного я не помню. Но насчет каролингов вы абсолютно правы.
Нет, несмотря Людовик на святой, то... Я перепутал Людовика Святого, да, и...
Святые они Иоанна все безземельные, или наоборот. Вот, Пипин Короткий — это отец Карла Великого. Это первый вообще Пипин Короткий, ну, считает... Конечно, конечно. Вот. Но несмотря на то, что династия... Когда ты говоришь, вот кто основал династию каролингов? Ну как, понятное дело, что Карл Великий. А нифига подобного. Пипин Короткий вошел как основатель первой династии франков. Ну и, разумеется, как отец Карла Великого. Прекрасно. Карла Великого, да. Да. Ну, все-таки мы сейчас с вами по биологии зайдем. Я вам дал один вопрос. Ну, с подсказками, но вы ответили. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, что изучает раздел биологии под названием альгология? Ну, это вообще вопрос на засаду, на самом деле.
Это... Да, это правда.
Я знаю, я чисто случайно это знаю, правда, поверьте. Я специально выписал себе, то есть я даже не помнил, как пишется правильно. Вы знаете, это отдел биологии, раздел биологии, который изучает водоросли. Они все разные, на самом деле. Раньше думали, что это одно и то же. Но не стали менять, несмотря на то, что водоросли разные, разные организмы из себя представляют. Альга на латыни – это морская трава. Альгология. Теперь мы знаем. Вот. Так, ну по химии заедем, Федор? Или тоже страшно?
Ну, тоже страшно.
Страшновато. Ну, да. Давайте географию.
Давайте.
Перечислите субъекты Российской Федерации, которые могут сказать, что Валдайская возвышенность находится у них. Ну, то есть, Валдайская возвышенность находится на территории нескольких субъектов. Перечислите все, пожалуйста, если получится. А я помогать буду. Субъекты. Субъекты Российской Федерации. Но один-то вы сходу должны сказать, это недалеко от вас.
Ну, Новгород, естественно, великий.
Ну, Новгород Великий – это не субъект Российской Федерации, но правильно, Новгородская область. Но есть еще область, она ближе к вам, чем Новгородская. Ближе. Какая у вас самая ближайшая область в Питере?
Ну, Ленинградская область.
Ну, правильно, вот уже два субъекта нашли. Дальше. Их много. Ну, давайте думать.
Вологодская.
Вологодская область и Приморский край. Ну, не, ну, Вологодская это вы хватили. Это, знаете, это не это никак. Вы знаете, там, конечно, тоже возвышенность есть, но это вот никак. Ну, давайте, смотрите. Ленинградская есть, Новгородская. Псковская. Ну, что там? Что-что?
Псковская рядом.
Псковская, отлично, Псковская. Осталось, сейчас скажу сколько, осталось еще две. Причем про последнюю вот многие забывают. Ну, вот скажите, самые главные красоты, самые главные туристические маршруты Валдайской возвышенности, как вы думаете, в какой области? Это Тверская область.
А, Тверская.
Конечно. Тоже от Питера ехать, знаете ли, совсем-совсем недалеко. И очень многие забывают, что часть Смоленской области, это тоже Валдайская возвышенность. На Валдайской возвышенности берут начало три великих реки, и две из них, причем в Смоленской области, Днепр и Дон. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вот сегодня на 1 градус в Питере теплее, пусть и дальше так будет продолжаться. Ну, пусть даже на 10. Спасибо.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. Давайте развлечемся. Как любил говорить король Людовик XIV, хватая кого-нибудь в коридорах дворца под локоток, присядем, побеседуем, проверив свои знания школьной программы, ну, такой хорошей школы. А если не проверим, так похвастаемся. Для этого надо всего лишь прислать заявку в виде слова «игра» на Viber или WhatsApp. Номер в обоих сервисах у нас один и тот же. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Можно ничего не присылать, а просто позвонить по обычному старому доброму телефону. Ну, доброму. 8-4-9-5-7-2-8-7-1-7-1. И сказать «хочу сыграть», «хочу проверить свои знания». Константин с нами на связи. Из деревни, сейчас я прочитаю. А сейчас я у Константина спрошу. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Арбаны. Деревня Арбаны. А я у вас... Да. Вы уже играли с нами или нет? Я вот не помню, где эта деревня находится.
Сегодня третий раз.
Ну, еще раз скажите, где деревня находится. Я запомню уже и четвертый раз переспрашивать вас не буду.
Республика Мариэл.
Все. Вот. Все теперь вспомнил, я даже помню, что вам, да, Йошкар-Олы ехать недалеко.
Да, же? И тогда уже, позвольте, я вас спрошу, второй день, и мне стало так интересно, насчет Пипина Короткого. Он, получается, из династии Мартеллов или Мировингов был?
Мировингов.
А, понял, спасибо.
Если я не ошибаюсь, вы знаете, Ружейников иногда может так что-то ляпнуть с уверенностью. Ну, я же смотрел фильм «Москва слезам не верит». Ляпай уверенно. Вот, но я могу ошибаться. То, что Пипин Короткий является основателем династии...
Каролингов, это да.
Да, потому что это вообще первый король Каролингов. До этого... Хлодвиг не был. Да. А Хлодвига королем называют только в исторической традиции.
А, понял.
Понимаете? Я не помню. Посмотрите, как назывался этот титул. Вот, но именно король, первый король франков, это Пипин. Такой короткий. Ну, действительно, рост у него был, по-моему, такой не очень большой. Очень долго правил, как вы помните. Но мы сейчас этой истории, знаете, к химии обратимся. Дорогие друзья, вы мне, кстати, вот сейчас вот загляните в интернет, проверьте меня, династию великого Пипина Короткого. У нас химия. А также этот вопрос тоже на проверку знаний, полученных из нашей программы. В свое время наш уважаемый гость, химик, преподаватель химии, ученый Генрих Евгеньевич Зелинский, он, кстати, вчера у нас был, но где-то несколько месяцев назад он рассказывал историю открытия одного газа. Эту историю записал сам ученый, открывший этот газ. Это произошло в конце 19 века.
Игорь, это озон.
Нет, подождите, поперек батьки в пекло бежать можно, поперек Зелинского не надо. Вот. Смотрите, этот газ был открыт позже озона. Вот.
Ага.
Значит, они рассматривали с сынишкой, ну, сын уже был такой пророщенный довольно, рассматривали спектр, то есть устраивали спектральный анализ этого газа. И 12-летний сынишка этого ученого говорит: отец, а как этот газ называется? А это я еще не решил. А он что, новый газ? Тот ученый говорит: нет, он новооткрытый. Ну, давай тогда в таком случае, пап, назовем его новум. Это не подходит, пишет ученый, потому что новум не греческое слово. И он назвал его по-гречески. Этот газ входит в состав, ну, наверное, всех известных звезд. В разных пропорциях.
Так, ну,
широко используется в промышленности. Вот слово «новум», оно ему не подошло, этому ученому, потому как традиция была называть по-гречески тогда. Использовать греческое.
Вот не знаю я греческого, я по латыни бы еще что-то мог бы сказать, а вот греческое.
А это слово, вы знаете, там же было взаимопроникновение языков. Это слово очень близко звучит. Что на латыни, что на древнегреческом, что на современногреческом, что на славянских языках, даже на русском.
Ну не он, это вроде не газ.
А это что, это металл?
Не он, это газ.
Не он, это газ. И когда он предложил назвать его новым, нет, говорит, мы его назовем не он. Очень похоже на новый, на неон, на новым. Это был великий Рамзай. Он его открыл вместе с Траверсом в 98 году. Так, ну что, значит, с химией мы разобрались. Видите, все вы на самом деле помните. Что вы тушуетесь-то? Так.
Видимо, да.
Скажите, пожалуйста, вопрос по физике, поскольку этот был вопрос, ну, химия-физика, химия, вам по биологии или по вот строго по физике задать вопрос, что вам ближе?
Давайте лучше попробую по биологии.
Давайте, самый крупный хищник на планете. Не торопитесь с ответом.
Белый медведь.
Ну почему медведь? Ну, я же сказал, не торопитесь с ответом.
Белый медведь, по-моему, это самое крупное такое этот.
Ну, давайте рассуждать. Почему Ружейников не сказал на Земле, а почему он сказал на планете? И потом, кто такой хищник? Кто такой хищник?
Который питается мясом.
Ну, а что, опять же, договоримся о терминах. А что вы понимаете под словом мясо?
Белок. Понимаете, это...
Вот, животный белок.
А вот вы имеете в виду синего кита, который... как его?
Близко. Но это не синий кит. Понимаете, есть родственник у синего кита. Синий кит, он питается, если не ошибаюсь, планктон. Он питается планктоном. Планктон, это, строго говоря, это собирательное такое название. Планктон бывает растительный. Бывают животные, такие рачки микроскопические, вот. Что-то из них светится даже. А ближайший, один из близких родственников, близких, не ближайших, синего кита, это кашалот. Он зубатый кит. Он, конечно, это кашалот. Зубастый, я не знаю, это мы с вами, когда голодные. А он зубатый. Вот, он питается, как правило, головоногими моллюсками. Вот. Мало того, что это самый крупный хищник на планете, это хищник с самым большим ареалом, поскольку они плавают везде, они живут везде, кроме самых холодных вод южного полушария. Вот так вот. К сожалению, их становится все меньше и меньше, поголовье отказывается расти в последнее время, но... Так, с химией разобрались, с физикой разобрались, с биологией разобрались. А, третий вопрос, правильно, да?
Правильно? Да.
Ну, давайте географию. Географию. Угу. Назовите вопрос с подвохом. Это был самый северный штат Индии до 2019 года. Сейчас такого штата не существует. Это был самый северный штат.
Так, ну с Пакистаном у них давно уже война, это понятно.
Не, вот войны нет. Они не дружат там, но войны нет с Пакистаном. Ну вы в правильном направлении мыслите.
Я помню, что вот в этом направлении. У них вчера же об этом разговор был.
Штат назывался Джамму и Кашмир. Это территория взаимных претензий. Это входит территория штата Джамму и Кашмир. Территория входит, разумеется, в Индию. Но эта территория – это взаимные претензии Индии, Китая и, разумеется, Пакистана. В прошлом году у Джамму и Кашмир, у штата Джамму и Кашмир – это один штат – был особый статус. Ни один индийский закон, больше таких штатов не было, не принимался, если не был одобрен парламентом штата Джамму и Кашмир. Такого больше в Индии нет нигде. Это вот ввиду особости территории. В 2019 году из-за этой особости штат прекратил свое существование. Он был разделен на две союзные территории. Первая территория называется Джамму и Кашмир, а вторая территория называется Ладакх. Ладакх. Вот так и не произнесешь. Вот. Но это не сняло напряжение в отношении что с Китаем, что с Пакистаном. Дай бог, чтобы все там было хорошо. Война – это самое страшное, что есть на земле. Спасибо вам большое. Мирного неба. Хорошего здравия. А погода как там у вас, Мариэл, сейчас? Вообще она такая, как дождь, в Москве обычно. Ну да, как
дождь,
в Москве.
Дождь целый день льет вот с 10 часов утра.
А вы знаете, радуйтесь чему? Это пришел балканский циклон. И когда говорят «балканский», сразу так хорошо становится. Когда циклон с севера, это как-то слышишь даже неприятно. А это балканский циклон. Хорошая погода вам. Спасибо большое. Спасибо за участие в нашей викторине. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Владимир, я сразу очень быстро и легко. Вопрос из истории. Кто такая Марфа-посадница? Своими словами. Кто и когда?
Так, ну, это посадец, значит, посадили на трон.
Вы так уверены об этом? Много вы знаете Марф, которых на трон сажали.
То есть нас с Иваном Грозным как сейчас, то ли в эпоху его, то ли не одна из жен его, или там, или нет, путаю уже.
Знаете, она до Ивана Грозного не дожила. И даже если бы она была долгожителем, ей бы не дали дожить.
Ну, видимо,
ну,
тогда не помню, то есть точнее.
Ну, знаете, вы не зря вспомнили Ивана Грозного. В общем, с Новгородом окончательно разобрался Иван Грозный. Вот. Но вот его дед Иван Третий, он начинал с Грозным разбираться, с Новгородом подгребать под себя, и Марфа Борецкая по кличке Марфа Посадница, ну, якобы была у нее такая кличка, она была жена посадника, вдова посадника, была одним из, скажем так, лидеров новгородской оппозиции.
Ну, в общем...
Новгород проиграл в этой войне Ивану Третьему, но, правда, не успокоился. Вот. Ее из Новгорода увезли, то ли сама померла, то ли удавили. Никто точно не знает. Оставайтесь с нами на связи, пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Продолжается школьная программа для взрослых, продолжается наша викторина. Владимир, как насчет физики? Причем в рамках школьной программы.
Давайте попробуем.
Есть закон. Я вам сейчас зачитаю его в современной формулировке. Звучит зубодробительно, особенно для взрослых. Дети как-то это все съедают запросто. Если вы запнетесь, я прочитаю в первоначальной формулировке. Это проще для ответа. Итак, современная формулировка. В инерциальных системах отсчета ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной точки. В инерциальных системах отчета еще с русским языком, в инерциальных системах отсчета ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной точкой. Могу первоначально...
Это похоже на второй закон Ньютона, нет?
Потому что этим и является браво. Изменение количества...
Обратно пропорциональное что-то вот тут.
Конечно, обратно. Конечно, чем масса меньше, тем ускорение больше. Изменение количества движений. Исаак Ньютон писал в «Математических началах натуральной философии»: изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует. Массу он не учитывал, к сожалению. Ну и литература, знаете, на закуску. Писатели не проходят в школе. Я считаю, что каждый малыш лет, наверное, с 10 должен его читать в любой стране. Этот человек в интервью газете «Аргументы и факты», если не ошибаюсь, интервью брал мой друг, писатель-журналист Георгий Зотов, если я не ошибаюсь, он сказал: «Потому что люди идиоты, они сделали кучу глупостей, придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде айфона. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру, кто знает, каким бы был мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением». Это было сказано за несколько лет до смерти этого человека, который наступил в 2012 году.
Это вот этого человека надо попробовать?
Да, назвать. Это великий писатель, и я уверен, что вы его читали. Ну, смотри.
Слушайте, это не Кир Булычев?
Нет.
Нет?
Нет, я подсказка. Это не наш писатель.
Не наш, блин. Ой. Ну тогда, наверное. Не, наверное, тогда не назову я как-то иностранных, таких более-менее современных, наверное, не очень хорошо знаю, к сожалению.
Вы знаете, Кир Булычев неоднократно говорил, что это, ну, собственно говоря, это ни для кого не секрет. Это один из главных писателей мировой фантастики. И вообще один из главных писателей-мыслителей 20 века. Это Рэй Даглас Брэдбери. Ну или в русском прочтении Рэй Дуглас Брэдбери. И вот за несколько лет до смерти он дал интервью. Говорит, по-моему, Зотов брал в «Аргументах и фактах». Слова великие. Человек был потрясающий. Спасибо, Владимир, спасибо. Хорошей вам... Нет, хорошей погоды. Это всем нам, конечно. Когда-нибудь придет. Вот. Дождь не может идти бесконечным. И продолжение пословицы: человек не может всегда быть бедным. Гульнат из Казани. Гульнат, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, а что вы так смущаетесь? Вы погромче можете, у нас здесь все хорошо. В Казани хорошая погода?
Ну, как везде, дождь идет.
Как и везде, что ж такое-то?
Мария рядом.
Ну да, да. Да и в общем и Москва недалеко.
Ну да.
Вы кино любите?
Очень.
Очень? Вот тогда назовите мне, пожалуйста, первый советский Оскар. Ну, приз.
Первый советский Оскар.
Да. Вопрос засада.
Так. Я не знаю, я скажу наугад. Хотя это уже не... Я не знаю. Я скажу наугад. Москва слезам не верит.
Это далеко не первый. В 1943 году «Оскар», во-первых, впервые в истории была введена номинация документальных фильмов. И первый документальный фильм, который получил «Оскара», стал советский фильм. Кстати, это был первый иностранный фильм, который получил премию «Оскар» Американской киноакадемии. Назывался он «Разгром немецких войск под Москвой». И «Оскар», кстати, очень интересная история. Вручали тогда не золотые «Оскары», вручали, а гипсовые, потому что из-за... В Америке тоже были материальные проблемы. Люди продавали свои золотые статуэтки. И все, кто получали Оскары в тот год, и в 44-м, и в 45-м, могли потом заказать, бесплатно, разумеется, заказать золотую копию. Но у нас с ними началась холодная война, и, к сожалению, великий фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина, по-моему, да, Копалин, знаете, он увенчан вот таким вот Оскаром, который находится в музее, музее кино, Гипсовом. Так, и у нас есть время задать очень простой какой-нибудь вопрос, простой. Скажите, пожалуйста, автор самого короткого в мире рассказа. Это во всех википедиях есть. Продаются детские ботинки, неношенные. Рассказ из шести слов написан «For sale, baby shoes, never worn». Написан наспор.
Я недавно его читала, но я не помню, кто.
Ну, этот рассказ, он в книжках его не бывает никогда. Это просто такая шутка. Продаются детские ботинки, неношенные. Вот, и сразу видна трагедия. Это великий Эрнст Хемингуэй. Спасибо вам большое. Хорошей погоды и Казани. И всем нам. И она будет. Она нас.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.